Между забавами сего времени так описывают любимую Феодорову «Медвежий бой». Охотники царские, подобно римским гладиаторам, не боятся смерти, увеселяя государя своим дерзким искусством. Диких медведей, ловимых обыкновенно в ямы или тенетами, держат в клетках. В назначенный день и час собирается двор и несметное число людей пред фиатром, где должно быть поединку. Сие место обведено глубоким рвом для безопасности зрителей и для того, чтобы ни зверь, ни охотник не могли уйти друг от друга. Там является смелый боец с рогатиною и выпускают медведя, который, видя его, становится на дыбы, ревет и стремится к нему с отверстым зевом. Охотник недвижим. Смотрит, метит и сильным махом всаживает рогатину в зверя, а другой конец ее пригнетает к земле ногою. Уязвленный яростный медведь лезет грудью на железо, орошает его своей кровью и пеною, ломит, грызет древко, и если одолеть не может, то, падая на бок, с последним глухим ревом издыхает. Народ, доселе безмолвный, оглашает площадь громкими восклицаниями живейшего удовольствия, и героя ведут к погребам царским пить за государева здравие. Он счастлив сею единственную наградою или тем, что уцелел от ярости медведя, который в случае неискусства или малых сил бойца, ломая в куски рогатину, зубами и когтями растерзывает его иногда в минуту. Говоря о страсти московских жителей к баням, Флетчер всего более удивлялся нечувствительности их к жару и холоду, видя, как они в жестокие морозы выбегали из бань нагие, раскаленные, и кидались в проруби. Известие сего наблюдателя о тогдашней нравственности россиян не благоприятствовало их самолюбию. Как писатель учтивый, предполагая исключение, он укорял москвитян лживостью и следствием ее недоверчивостью беспредельную, изъясняясь так. «Москвитяне никогда не верят словам, ибо никто не верит их слову». Воровство и грабеж, по его сказанию, были часты от множества бродяг и нищих, которые, неотступно требуя милостыни, говорили всякому встречному «дай мне или убей меня». Днем они просили, ночью крали или отнимали, так что в темный вечер люди осторожные не выходили из дому. Флетчер, ревностный слуга Елисаветин, враг Западной Церкви, несправедливо осуждая и в нашей все то, что сходствовало с уставами римской, излишне чернит нравы монастырские, но признается, что искренняя набожность господствовала в России. Угождая ли общему расположению умов или в терзаниях совести надеясь успокоить ее действиями внешнего благочестия, сам Годунов казался весьма набожным. В 1588 году, имея только одного сына-младенца, зимою носил его больного, без всякой предосторожности, в церковь Василия Блаженного и не слушал врачей. Младенец умер. Тогда же был в Москве юродивый, уважаемый за действительную или мнимую святость. С распущенными волосами, ходя по улицам ногой в жестокие морозы, он предсказывал бедствие и торжественно злословил Бориса. А Борис молчал и не смел сделать ему ни малейшего зла, опасаясь ли народа или веря святости сего человека. Такие юродивые или блаженные нередко являлись в столице, носили на себе цепи или вериги, могли всякого, даже знатного человека, укорять в глаза беззаконную жизнью и брать все им угодное в лавках без платы. Купцы благодарили их за то, как за великую милость. Уверяет, что современник Иоаннов Василий Блаженный, подобно Николе Псковскому, не щадил Грозного и с удивительной смелостью вопил на стогнах о жестоких делах его. Упрекая россиян суеверием, иноземцы хвалили, однако ж, их терпимость, которой мы не изменяли со времен Олеговых до Феодоровых, и которая в наших летописях остается явлением достопамятным, даже удивительным, ибо чем изъяснить ее? Просвещением ли, которого мы не имели? Истинным ли понятием о существе веры, о коем спорили и философы, и богословы? Равнодушием ли к ее догматам в государстве искони набожным? Или естественным умом наших древних князей воинственных, которые хотели тем облегчить для себя завоевание, не тревожа совести побеждаемых, и служили образцом для своих преемников, оставив им в наследие и земли разноверные, и мир в землях? То есть назовем ли сию терпимость единственно политическую добродетелью? Во всяком случае, она была выгодою для России, облегчив для нас и завоевания, и самые успехи в гражданском образовании, для коих мы долженствовали заманивать к себе иноверцев, пособников всего великого дела. К счастью же нашему, естественные враги России не следовали ее благоразумной системе. Магометане, язычники, поклонялись у нас Богу, как хотели. А в Литве неволили христиан Восточной Церкви быть папистами. Говорим о зачале так называемой унии в Сигизмундово время, происшествии важном своими политическими следствиями, коих не могли ни желать, ни предвидеть и ее виновники. Духовенство литовское, отвергнув устав флорентийский, снова чтило в Константинопольском первосвятителе главу своей церкви. Патриарх Иеремия на возвратном пути из Москвы заехал в Киев, отрешил тамошнего митрополита Анисифора как двоеженца и на его место поставил Михаила Рогозу. Судил епископов, наказывал архимандритов недостойных. Сия строгость произвела неудовольствие. Действовали и другие причины. Домогательство папы и воля королевская, обольщение, угрозы. Еще в 1581 году хитрый иезуит Антоний Посевин, обманутый не менее хитрым Иоанном, с берегов Шелоны писал Григорию XIII, что для удобнейшего обращения московских еретиков должно прежде озарить светом истины Киев, колыбель их веры. Советовал ему войти в сношение с митрополитом и с епископами литовскими, послать к ним мужа ученого, благоразумного, который мог бы убеждениями и ласками изготовить торжество римской церкви в земле раскола. Антоний писал и действовал. Внушил Баторию мысль завести иезуитское училище в Вильне, чтобы воспитывать там бедных отроков греческого исповедания в правилах римского. Старался о переводе славнейших книг латинской богословии на язык российский. Сам ревностно проповедовал, и не без успеха, так что многие литовские дворяне начали говорить о соединении церквей и благоприятствовать западной, угождая более миру, нежели совести. Ибо, невзирая на свои права и вольности, утверждаемые королями и сеймами, единоверцы наши в Литве долженствовали везде и всегда уступать первенство католикам. Бывали даже теснимы, жаловались и не находили управы.